Да. Давай, Эдик.
Мне начинать, да?
Да, ты начни.
Хорошо. Ну, я подготовил места, которые говорят о великом и страшном дне. В основном я те места искал. Ну, в Иаиле, 2 главе, 31 стих, там, где я заметил, что великий и страшный, на самом деле он страшный, потому что я нажимал на это слово, и номер выбил. H3372, и это еврейский посрочный, Ярей, и оно значит трепетать, что страх, ничего здесь нету такого радостного, он говорит о страхе, о чем-то страшном, и в Малахии тоже это подчеркивается. Я прочитаю, как смогу, с первого стиха, 4 глава Малахии. «И вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не оставит у них ни коня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие при имени Моем, взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как хельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. И пятый стих тут. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. Вот здесь тоже нажимаешь на страшного, и то же самое номер выбивает.
То же слово, да?
Да. То же самое номер, который и у Иаиля. Выбивает 33H3372. И он обозначает то же самое что-то. Страшный, трепет, ничего разного там нету. И Софония тоже говорит о дне этом. Оно подробнее объясняет. Я попытаюсь уже прочитать. Первая глава, 14 по 18 стих. Потерпите немного мой ломано-русский язык. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает. Уже слышен голос Господня. Горько возопьет тот тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака.
Достаточно, Эдик. Угу. Понятно, что, о чем идет речь, что это день ужасный. Именно это день Господен. И когда в Фессалоникийцам написано, что... Сейчас я найду быстро это место. Фессалоникийцам. Какая это глава, Эдик, не помнишь?
Вторая глава. Вторая с Фессалоникийцам, вторая глава, второй стих. Угу. Ну, там можно прочитать первые три стиха.
Да, смотрите. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает День Христов». Некоторые люди говорят, что День Христов – это когда Бог к тебе приходит. Но это тоже День Христов, но также День Христов, когда Христос пришел на землю, это Его день прихода, и когда Он второй раз придет, это тоже Его день. Так об этом говорит Писание многократно. И здесь, конечно же, речь идет именно об этом, что Христос придет, но еще не пришел. Вот некоторые люди говорят и пугаются. Апостол Павел говорит, от какого-то послания, от каких-то там трудностей, может быть, катаклизмов каких-то, но он говорит, что не придет этот день, и дальше начинает рассказывать признаки, по которым это случится. И поэтому мы видим, что это, если бы речь шла о том, что внутри нас происходит, то, конечно, для кого-то этот день уже прошел, для кого-то он действительно случится завтра, для кого-то случится через год, для кого-то вообще не случится. Поэтому он бы не написал так, что не смущайтесь, этот день не придет так, как вы считаете, что он придет. Ну, в общем-то, да, мы закрываем этот вопрос, потому что действительно в Писании сейчас или есть достаточно мест, которые говорят о Дне Господнем, как о великом наказании. И День Господень, конечно же, когда Христос пришел на землю первый раз, Он пришел, чтобы спасать. Ангелы пели «Мир на земле», в людях благоволение. До какого-то времени в людях благоволение, а приходит время, когда великий и страшный день Господа наступит и будет суд.
Угу. Я думала, можно так сказать, что почему он страшный? Потому что это день. Ну, день он что? Все становится явным, все видно, как есть. И вот представляешь, если человек, допустим, вложил даже всю свою жизнь в что-то неправильно, а потом обнаружилась эта пустота, все. И мне кажется, что... Я не помню, или кто-то сон рассказывал, или такую мысль, что вот... что если... Или это даже ты, по-моему, говорил очень давно, что вот человек осознает, допустим, сегодня там на 3%, да, у него знания, а вот чтобы пришли на 100%, ты понимал. И это все-то неправильно, да, как бы это же ужасное состояние. То я так подумал, может быть, из-за этого он и будет страшным.
Ну да.
Для кого-то великим, на самом деле, потому что он, если он вложил в правильное, а если неправильное, то проблема.
Да, согласен. Хорошо, на этом мы закончим, значит, главу эту и перейдем к следующей главе, начнем рассуждать о ней. Давайте откроем 7 главу. И я прочитаю несколько стихов, мы порассуждаем. Возможно, мы успеем всю главу разобрать сегодня, возможно, нет. И после сего взглянул я, видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, державших 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на чела рабов Божих, и слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых вот этого места. Итак, четыре ангела, вот есть, знаете, такой знак роза ветров, север, запад, юг, восток, и, ну, как, откуда дуют эти ветры. И вот четыре ангела держат четыре этих ветра, чтобы они не дули, как здесь написано, ветер на землю, на море и на, какое дерево. И дальше другой ангел восклицает, он идет от востока солнца и имеет печать Бога живого, и он восклицает громким голосом этим четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. Он говорит, не делайте вреда ни земле, ни морю, ничему. То есть вот пока они держат эти четыре ветра, никакого вреда земле не происходит. Вот. А как только они отпустят эти четыре ветра, так начнется вред земле, морю, деревьям. Значит, ну, какие-то проблемы пойдут от того, что они отпустят эти четыре ветра. И я разумею, что речь идет о физических явлениях. Значит, ангел, который от восхода солнца идет, мы знаем, что восток – это пробуждение, это начало, это, как я часто говорю, будем стремиться познать его, как утренняя заря явления его. То есть все начинается с востока, с выхода солнца. И вот здесь вот ангел, он таким сильным голосом, он говорит, не делайте никому вреда. И как бы мы понимаем, что начинается пробуждение. И начинается такая работа, что он ставит печати на чело рабов Господних. И это число ограниченное, это 144 тысячи из всех колен Израилевых. И пока никакого ну, горя земле нету. Прежде всего нужно поставить печати. И мы с вами рассуждали об этом, что Евангелие Царства, оно будет проповедано ну, в двух таких явлениях. С одной стороны, это слава Божья и огромная сила, с другой стороны, это казни и наказания. Если мы посмотрим двух пророков, то мы видим, что то, что они являют всякие знамения и чудеса, вместе с этим они мучают живущих на земле, они не позволяют, там, допустим, дождю прийти на землю, они воды превращают в кровь и другие действия делают так, что люди в конце концов будут говорить, что вот эти пророки, они мучили нас, и они будут подарки друг другу дарить. То есть Евангелие Царства будет сопровождаться, как бы грубо сказать, и кнутом, и пряником Бог будет привлекать людей. И когда мы видим этих ангелов четырех, то мы понимаем, что то, что написано, допустим, вот давайте прочитаем Луки 21 глава с 25 стиха. Здесь написано, ну, я даже выше прочитаю, выше здесь написано о том, что будет происходить с народом израильским, из 24 стиха. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираться язычниками, доколе не окончится время язычников». Мы знаем, что все это случилось. Они, Бог рассеял их по всем народам, отвел их в плен, и доколе не окончится время язычников. И вот здесь время язычников заканчивается, и что происходит? И будут знамения на солнце, и на луне, и на звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великою». Вот здесь очень точно сказано о том, что мы вот сейчас разбираем, что придет время, когда какие-то стихийные бедствия начнутся, такие, что люди придут в ужас. Знаете, одно дело, когда у человека есть надежда, и он ищет пути, как себя защитить, а когда он знает, что в любой момент Земля может, там, скажем, выскочить из своей орбиты и там сгореть или там замерзнуть, допустим, то, конечно же, люди будут издыхать от страхов. То, что мы видим сейчас, вот эти вот все эпидемии, о них тоже сказано, но Писание говорит о них как о этих самых, вот когда беременная женщина, позывы вот к родам, вот, то вот эти разные обстоятельства будут со всех сторон доставать людей, но серьезные проблемы начнутся, когда будут поставлены печати на чела рабов Божьих. Вот как поставятся печати, так сразу начнутся проблемы. И проповедоваться будет, и давить будет со всех сторон, и люди, не имеющие выхода, они все-таки будут серьезно думать о Боге, думать о сверхъестественном спасении. Поэтому то, что Христос сказал Луки, он сказал, что когда это начнет происходить, когда люди будут в панике, тогда они увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. Мы с вами говорили, что когда Писание говорит, что Он грядет на облаках, это значит, что Он на землю не спускается, земля не видит Его. В конце времен Он, ноги Его коснутся горы, да, близ Иерусалима, но в данном случае Он грядет на облаках, и мы об этом много говорили, это первое воскресенье, когда Он со святыми придет, чтобы мы могли быть благословенны и принять ту славу Божию, которую Он обещает. И люди действительно увидят Его, Господа нашего, конечно же, через нашу жизнь, через нашу проповедь. Что-то падает. И это очень важный момент, который мы должны понять, что это время стремительно приближается. И, конечно же, Писание говорит, когда вы увидите все это сбывающееся, восклоните головы ваши. Я даже прочитаю это. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Действительно, приближается время, когда слава Божья откроется, и Царствие Бога будет на земле таким, какое оно на небе. И возвращаясь, значит, к книге Откровения, 7 глава, я еще раз вам прочитаю, что здесь то же самое: не делайте вреда ни морю, ни деревьям, ни земле, пока не первое, что нужно сделать, это приготовить тех, которые будут проповедовать. И вот этот момент очень важный, что Бог со всех сторон начнет эту землю трясти так, чтобы как можно больше вытрясти из нее тех людей, которые должны будут принять Евангелие. Дело в том, что пока человек не знает Бога, сатана держит его на дистанции, ну, чтобы он не начал интересоваться этим. А Богу нужно, чтобы человек заинтересовался, и потом уже, когда Бог ему откроется, он побежит сам и бросит все то, что там он, что его держало, не пускало к Богу, то вот этот момент переломный, да, Бог берет его и страхом тоже, и наказанием берет, но это кратковременный момент, то, чтобы человек заинтересовался просто, что да, вот у меня безвыходная ситуация, мне надо сверхъестественная сила. И когда он этим заинтересуется и начинает искать Бога, Бог ему открывается, а так он не может ему открыться. Поэтому эти методы Бог применяет, и мы должны к этому относиться нормально. Итак, слышал, число запечатленных было их 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Ну, мы знаем, что, во-первых, строгое число по 12 с каждого колена. Мы знаем, что число 12 – это непростое число, не зря Господь выбрал себе 12 учеников, и апостолы не остались, они 11, они добрали еще одного, потому что это число означает ученичество и означает посланных, которых подготовили и послали. Вот. И понятное дело, что они не просто запечатлены, чтобы дьявол не смог ничего с ними сделать. Они запечатлены для того, чтобы выполнить вот это посланничество. И это символические цифры. 12 свидетельствует о том, что это те, которые Богом подготовлены как ученики и которые восхитили эти все благословения. И 144 тысячи мы понимаем, что это многократная семерка, многократно 7 на 7 и 7. И дело в том, что действительно все, сколько нужно будет людей, знаете, вот есть, образно говоря, 12 категорий людей, которых Бог разделяет на разные категории. Может, мы даже не знаем, почему Бог их разделяет. Я точно знаю, что все 12 апостолов и все 12 патриархов, они все абсолютно разные, каждый своей какой-то наклонностью, у каждого свои плюсы и свои минусы. И вот из каждого этого колена и из каждых представителей апостолов, конечно же, Бог выбирает тех, которые в этой группе людей приобрели нужные качества, чтобы Бог мог их учить дальше. И вот он собирает из всех народов, из всех колен, из всех языков вот этих избранных. Когда Писание говорит, что они из всех 12 колен Израилевых, то мы понимаем, что народ израильский на сегодняшний день – это Церковь Господня, это есть не тот иудей, кто по наружности такого, тот, кто внутренне обрезан, тот, кто внутренне таков, тот иудей, тот сын Авраама. Поэтому мы понимаем, из всех колен Израилевых, это из верующих людей Бог будет искать себе вот эти 144 тысячи, которых можно будет запечатать, и которые начнут этот процесс Евангелия Царствия на земле. Именно они будут этим заниматься. Я не буду перечислять эти колена, в этом нет необходимости. 9 стих читаю. «После сего я взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояли пред престолом и пред ангцем в белых одеждах с пальмами, ветвями в руках своих». Это после этого, когда Бог помазал, Бог запечатал определенных людей, вот это их работа, вот это то, что они сделали. Я взглянул, и я увидел это великое множество, которое невозможно пересчитать. И уже сказано, из всех колен, народов и языков. И, естественно, это люди... Ира меня постоянно повторяет, поправляет не языков, а языков. Языков, да. И мы должны понимать, что это великое множество как раз те, которые пришли от великой скорби. Это те, которые приняли Евангелие Царства, это те, которые также будут запечатлены и запечатаны, как запечатаны будут вот эти 144 тысячи. И вот в этом 9 стихе это и есть, ну, как бы центральный смысл того, что будет происходить в последнее время. Многие почему-то это не хотят замечать, что главное – это собрать это великое множество людей вот в эту последнюю жатву, которая будет. Это главная цель, и Бог сделает это по великому милосердию. Он постучится ко всей земле, и вся земля в определенное время преклонится пред Ним. Об этом очень много говорили пророки. И, конечно же, это масштабы. Вот представьте себе масштаб, когда великое множество, которые нельзя пересчитать, и не так много людей, которые их будут направлять. И очень страшно то, что если ты хоть на один градус уклонишься и неправильно что-то преподашь, не туда направишь людей, которых тебе даст Господь, это будут миллионы людей. Понимаете, это будет множество людей, которых ты можешь соблазнить. Поэтому, конечно же, Бог отыскивает себе вот этих 144 тысячи, чтобы они действительно были девственниками, чтобы все, что они имеют, было не от человеческих соображений, чтобы они не сквернились этими всеми женами, а чтобы они, как апостол Павел, от самого Господа приняли то, что потом они будут передавать. Почему это важно? Потому что масштабы очень большие. Если ты там в деревне где-то проповедуешь трем бабушкам, и даже если ты их не туда направишь, это небольшая, скажем, потеря, ну, хотя и за это Бог спросит. Но когда ты будешь влиять на миллионы, сатана не должен найти к тебе подход, он не должен, ну, увлечь тебя куда-то в сторону, чтобы ты потом отвел людей от истины. Поэтому центр нашего исповедания, мы должны потерять свою душу. Если хотим быть запечатанными, мы должны потерять все свои человеческие интересы. Мы должны, конечно же, ну, очень просить Господа, чтобы пришла мудрость с неба и способность от Бога, потому что наши человеческие возможности – это пустая трата времени. Мы никогда Божьей работы не сделаем, если мы не избавимся от человеческих интересов. это как краеугольный камень, это то, что должно стоять в центре нашего исповедания. И мы должны вот эти слова очень четко усвоить. «Придите ко мне все страждущие, обремененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем». Я как-то пересматривал, помню давно, ученичество апостолов, как их Христос учил, и я постоянно об этом говорил, практически, на самом начальном этапе люди остановились, многое чего не понимали вообще. И как он их учил, это же за 3,5 года учитель учителей, он же мог бы их научить многим вещам, которые они просто не видели, не понимали. На самом деле, все, что ему нужно было научить, это привести их к кротости и смирению, привести их к признанию, к непониманию того, что в их ситуации они просто ничего не понимаю, ничего не знаю и только рыбу ловить могу. Вот это все, что Христос от них добивался, и они смогли потом весь мир перевернуть. Точно так и с нами. Вот сейчас он ищет себе тех, кого можно будет запечатать. И поверьте, что это будут люди, которые от самого Господа приняли и научились от Него быть кроткими и смиренными, то есть потерять свою душу. Не то, что не надеяться на свои эмоции, а потерять все свои эмоции, потерять весь свой разум и вместо своего разума приобрести разум Христов, чтобы были те же чувствования, как во Христе Иисусе. Но об этих 144 тысячах мы еще будем говорить в следующие разы. Давайте пойдем дальше. «И воскликнули громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и ангцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и 4 животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белых одеждах, белые одежды, кто и откуда пришли? И я сказал ему, ты знаешь, Господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды кровью ангца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Вот здесь, когда читают это место, часто на похоронах, что уже не будет палить тебя зной, уже не будет тебе никакой жажды, там Бог будет питать тебя, водить тебя. Это не так. Речь идет, вот когда Христос разговаривал с самарянкой, он сказал, воду, которую я тебе дам, воду, если кому-то я дам этой воды попить, то человек не будет жаждать вовек. Вот здесь этот смысл весь рассказывается, что эти люди не будут жаждать, они не будут талкать, их не будет палить солнце и зной, потому что, знаете, как говорил апостол Павел, что все то, что со мной происходит, оно совершенно меня не касается. то ли меня бьют палками, то ли я там каждый день умираю. Это все не имеет никакого значения. То, что во мне, оно в миллион раз больше и сильнее, и занимает все мои эмоции. Потому, знаете, вот это внешнее обстоятельство не будет меня палить. Ни солнце, ни зной никакой. И Бог отрет всякую слезу с очей их и будет пасти, водить их на живые пажити. Вот. Это, я думаю, мы понимаем. Здесь надо еще сказать... что они действительно, ангел специально задает этот вопрос Иоанну, кто эти люди, вот великое множество, которое стоит перед престолом. И он не знает, и ангел ему объясняет, вернее, один из старцев объясняет ему, что это те, которые пришли от великой скорби. Из этого мы понимаем, что это действительно была евангелизация Евангелия Царствия, которая привлекла огромное множество людей. Они потом прошли через скорби, омыли свои одежды, и Писание здесь говорит, убелили одежды своей кровью Агнца. Вот как-то понимается почему-то у нас кровь Иисуса как, ну, что-то такое символическое. Ты пролил за нас кровь, пусть она меня омоет. Но смысла в эти слова люди не вкладывают. Как кровь омывает наши одежды, убеляет наши одежды. Вернее, смотрите, как здесь интересно написано. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Омыли водою, мы понимаем это, и убелили, сделали их белыми кровью Агнца. Кровь Агнца делает наши одежды белыми. Речь идет о душе. Христос оставил на этой земле, пролил он свою кровь, как бы пролил свою душу, пролил то, что он думает, то, что у него внутри происходит, все процессы, чувствования. Ну, короче говоря, он оставил на земле, какой он внутри себя. Чем наполнена его душа. А то, что он физически пролил эту кровь, это только символ того, что душа его осталась на земле. И мы можем вместо нашей души, если мы свою погубим, мы можем принять его душу. То есть в нас те же будут чувствования, что во Христе Иисусе. Это единственное, что нас может спасти и сделать людьми совершенными. Все остальное, ну, просто детство, оно не работает. Если мы прибегаем к крови Христа, это имеется в виду, когда вместо нашей души, его душа начинает чувствоваться в нас, начинает проявляться в нас, его интересы, его взгляды. Если это не произойдет, я постоянно говорю, его мысли не наши мысли, его пути не наши пути. Как небо выше земли, так его пути и мысли выше путей наших. Если не произойдет не изменение, а замена нашей души на его душу, если эта кровь его не поработает в нас, то мы никогда ничего для блага его царства не сможем сделать. Вот как тупые, знаете, животные будем что-то там молотить, но мозгов у нас никогда не хватит даже услышать его. Если и услышим его, то обязательно человеческий разум это все перевернет вверх ногами, и ничего никогда мы не сможем сделать так, как хочет Бог. Более того, человеческие мозги так устроены, что они будут противиться божественным интересам. И пока мы плотские, то все, что бы ни сказал Бог, оно будет или переворачиваться у нас в голове, или вызывать отторжение, потому что человеку невозможно эти вещи принять, чтобы спастись. Поэтому Господь предлагает нам вот это явление, чтобы мы просто потеряли нашу жизнь, и Он мог нас запечатать в своей, как бы вот дать нам свою жизнь и запечатать это, чтобы уже никто не мог туда проникнуть. Это, в принципе, и есть печать, когда ты уразумеешь Господин разум, когда ты примешь Его волю в свою жизнь, то тебе не захочется пользоваться какой-то глупостью, там, ценностями человеческими. Поэтому я думаю, это понятно, что одежды белые в данном случае, конечно же, имеется в виду праведность святых, и также, конечно же, они получат новые тела после воскресения и будут царствовать 1000 лет. Что еще в этой главе мы не разобрали? Что касается 12 колен Израилевых, я не знаю даже, допустим, все ли эти 12 патриархов получили доброе воздаяние, потому что среди них были те, которые, в общем-то, не имели никаких показателей праведности ветхозаветней. Вот. Имеется в виду, что по типу вот этих 12 разных людей земля развивалась и разделялась на вот эти 12 групп, на которых Бог обращал внимание. Там, допустим, вот на сегодняшний день там 7 миллиардов, допустим, да, и вот эти 7 миллиардов разделены на 12 групп, которые вот родоначальником которых один из 12 патриархов, с такими наклонностями, с таким восприятием многих вещей, кто-то из них более боязлив, кто-то, ну, там, допустим, гордый, решительный, властный, развращенный. Каждое конкретное колено имеет какие-то свои особенности. И Бог из этих особенностей выискивает себе как бы драгоценности людей, которые шли именно через эти обстоятельства, имели такие наклонности и в этом как бы приобрели нужные Богу качества. И вот оно настолько, это все разносторонне, как драгоценная такая жемчужина многогранная. И вот этих всех людей Бог берет себе в ученики с каждого колена по 12 000, значит, чтобы сделать из них эту команду, которая даст земле полный сервис. Ну, со всеми оттенками, как бы, и вот, как пища будет на любой вкус. Все, кто придет, он обязательно, ну, как бы, к чему тянется его душа, тонкие какие-то, ну, моменты его сущности будут задеты, потому что будут проповедники как бы его стиля, его способности восприять. Кто-то более умный, кто-то менее там образованный, больше простой, кто-то вот таким вот образом со всех сторон Бог будет вот эту работу вести. И я знаю, и я уверен в том, что на сегодняшний день Господь ищет себе таких людей, разносторонних. Ты, может быть, больше молчаливый, лишнего слова не скажешь, ты нужен какой-то категории людей. Я сильно говорливый, я тоже нужен какой-то категории людей. Ты больше законов придерживаешься, ты нужен будешь, потому что, поверьте, нету универсального такого общего представления, как нужно идти к Богу. Апостол Павел, когда проповедовал, он с язычниками был, как с язычниками, с иудеями, как иудеи, там, с законниками, как законник, чтобы приобресть. Вот это же не он сам, это Бог его так ему открывал. Так Бог и в последнее время будет действовать. У него будут разные группы людей, которые будут влиять на всю землю, чтобы никто потом не сказал, что «а до меня не дошла эта весть, потому что людей, которых я бы мог услышать, не было, они не проповедовали», то это будет неправдой. Будут люди на все случаи жизни. Это понятно? Если у вас есть вопросы, давайте вопросы, или кто-то что-то хочет добавить, я буду этому очень рад. Да, Лиля?
Было хлебопреломление, и я чуть-чуть вернусь назад за кровь. Ну, я не знаю, как это объяснить, но как будто встукнула мне такая мысль, вот Новый Завет в крови Христа, да? А Новый Завет – это вытащу каменное сердце и вложу плотяное новое.
Абсолютно, да.
И вот, ну вот, именно как бы я осознала, что вот именно вот в крови, вот через вот это он вытаскивает каменное сердце и влаживает новое сердце. Знаешь, ну, мне показалось это.
Абсолютно верно. То есть, если каким-то таким научным языком сказать, он кровью перепрограммирует тебя просто.
Именно кровью.
Да.
Ну, как бы словом очищает, а вот именно кровью он вытаскивает.
Потому и три свидетельствует, и он говорит, не водою только, но и кровью тоже. Одной воды недостаточно. Есть некоторые вещи, которые должны через подсознание в нас работать. То есть человек даже не знает, как поменялись его какие-то чувства, мысли, потому что по человеческим возможностям мы не, как бы не было сильное слово, как бы Дух Святой не работал, очень ограниченные мозги, мы не можем некоторые моменты переварить небесного. Ну, то есть мы умом будем понимать, что да, это правильно, это нужно, но сделать это у нас не получится. Поэтому некоторые моменты, вот не зря Христос сказал, что, вернее, Писание говорит, не водою только, но водою и кровью, чтобы мы понимали, что это две силы, с одной стороны Дух, с другой стороны вот эти две силы, которые формируют в нас новое мышление, новые взгляды. И это абсолютно правда, ты говоришь, что кровь, она влияет на совесть, влияет на какие-то... Ведь совесть – это тоже неподвластное нашему разуму чувство. мы разумом можем думать и оправдывать там какие-то свои действия, а совесть стучит и говорит, нет, это неправильно. Но против работает нашего восприятия. Так вот, это делает кровь внутри, кровь Христа, когда мы принимаем хлебопреломление и правильное исповедание, что не моя жизнь, а твоя жизнь должна быть внутри меня, то кровь потихоньку, помаленьку омывает наши одежды, вернее, делает их белыми. Вот так, так здесь об этом написано.
Еще ты вначале, я не знаю, или ты ошибся, или я неправильно поняла, там ты как-то сказал 7 на 7 на 7 и привел в пример 144 тысячи. Просто, ну, чтобы, потому что, допустим, 7 на 7 на 7 – это 343, по-моему, что-то, а 12 на 12 – это 144, или я неправильно понял, я не знаю.
Да, 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 точно. Это и есть... Да. Да, Лиля, сори, это действительно не в семерке дело, а в 12.
А я так помню, что ты сказал 12. 12 по 12.
Но это 12 тысяч на каждое колено. И получается 12 на 12, 144.
А вот это вот в 13 главе, где он взглянул, увидел, что Агнец стоит, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Это больше такое подобие, как Бог имеет Бога в разуме. Это первый стих.
Ну, понимаешь...
Ну, если на челах... Что именно так, что Бога, имя Бога, имя Отца Его, Отца Агнца, написано на челах их.
Ну, так же, как Антихрист будет печатать своих людей, то же самое на чело будет ставить свою печать, то есть...
Ну, это можно сказать, это уже Бог в разуме. Или когда же мы иногда говорим или думаем, иметь Бога в разуме.
Если Бог в разуме, это разума нету.
А там нету уже.
Потому что Бог – это все во всем. И если Он проходит в разум, значит, твоего разума уже там нету. И вот это очень важный момент для этих людей запечатленных, что они потеряли себя, у них нету своего ничего. И это центр, в принципе, всего нашего исповедания. Если мы хотим послужить Господу, мы должны понимать, что с нашими... всеми интересами, понятиями, мы абсолютно ничего для него не сделаем. Поэтому все, чем мы занимаемся сегодня, это потеря нашего «я», потеря наших способностей и возможностей. Я ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот, если посмотришь на апостолов по жизни, они такие «да я, да я, да я», а под конец уже... Я никто. Есть еще у вас какие-то мысли? Ну, давай я поспрашиваю. С Лешей, наверное, начнем. Леш, вот, ну, ты видишь вот эту глобальную картину, что Бог собирается делать? На земле в последнее время?
Ну, детально, конечно, вижу. Но, например, так, чтобы у меня возникла такая вот, ну, абсолютно полная картина. К этому еще иду, потому что ну, одни мысли приходят, они потом меняются. То есть я, например, еще раз говорю, как бы оно немножко звучит банально, но я, вот то, что ты говоришь, я все равно стараюсь, вот как Христос сказал, слушайте и разумейте. То есть можно слушать и можно попугайничать, ну, например, это как такая шаткая позиция, потому что, ну, например, ты сказал, и я, например, могу сказать, да, Миша, это я с тобой согласен 100%, а когда ты сам к этому приходишь и начинаешь в этом утверждаться, тогда это становится частью тебя. Поэтому я вот очень внимательно стараюсь, ну, я еще как бы собираю, у меня еще собирательный образ внутри получается, еще не, ну, не на 100% я вижу всю картину, абсолютно всю картину.
Ну, почему я спрашиваю тебя? Потому что все-таки тебе, наверное, придется начертить эту схему.
Нет, я с радостью начерчу. Я говорю, я...
Ну, для того, чтобы начертить, ты должен ее понять, чтобы тебя...
Ну, ну я даже сяду, если мне что-то будет. Потому что, во-первых, я буду говорить, ну, буду там показывать то, что во-первых, ты говоришь, это, и я думаю, что если мне что понятно не будет, я тебя спрошу.
Хотелось бы... Видишь, Ваня правильно чертит, но здесь надо просто еще разместить все так.
Ну, я еще раз говорю, что это же не будет, я сел там сам, это же будет, если ты хочешь, чтобы я тебе помог начертить, я с радостью, просто нам нужно будет это вместе сделать, а не то, что я сам сяду там буду малевать.
Схематично очень, ну, легко воспринимать и зрительно.
Я согласен. Но, опять же, если бы вот даже посмотреть год назад, то, что мы говорили, некоторые моменты, и сейчас они отличаются от, друг от друга. Там, поэтому я думаю, что, ну, понимаешь, некоторые детали... Они уходят, некоторые новые детали приходят, и я говорю, если послушать нас там, ну, год-полтора назад, то некоторые моменты отличаются от того, что сейчас говорится. Поэтому я думаю, она все равно будет формироваться еще, еще будет добавляться, может убираться, как-то детализироваться в какую-то уже финальную версию. Ну, мне так кажется.
Нет, это не так. Дело в том, что конечно же, Бог открывает не все сразу, человек к этому идет, но он же не открывает так, что одно противоречит другому. Если он открывает, значит, мы понимаем, что есть более низкий уровень, когда человек какие-то вещи понимает по плоти, да, есть уровень там чуть-чуть больше света, и я с самого начала говорил, что мы будем, ну, как бы добавлять яркости в эти вещи, потому что сразу невозможно так рассказать, вообще никто ничего,
ну,
не поймет.
Ну, я, как я понимаю, что, как мне кажется, ну, опять же, я говорю сугубо свое мнение, что у нас есть, например, вот некоторые ключевые точки, которые обозначены, а некоторые детали, они формируются. Поэтому я, например, ничего не вижу, ну, страшного. Если, скажем, ты сегодня там сказал так, а завтра сказал иначе, если мы говорим о каких-то промежуточных моментах. А поэтому я, например, вот я думаю, вот эти промежуточные моменты, они переформировываются, они там... Потому что ты же не говоришь, что у тебя абсолютно откровение есть на всю книгу откровения. Некоторые моменты ты говоришь, я думаю, или мое мнение такое. И завтра, ну, ты можешь сказать, что, а вот сейчас мне пришло откровение. Сейчас я раньше думал и предполагал, а сейчас я вижу, что мне Бог открыл вот так вот. И я думаю, ничего там нет страшного.
Нет, конечно, ничего в этом страшного нету. И даже по мере нашего роста у нас будет меняться исповедание тоже.
Да, то есть я думаю, что если какие-то ключевые моменты, они остаются там незыблемыми, то какие-то детальные вещи, они могут опускаться или там приниматься, или там рассуждаться. И я думаю, что даже если кому-то из зала будет приходить мысль и, вернее, откровение на ту вещь, на которую у тебя нет откровения, ну, я думаю, ничего там нет зазорного.
Да, но тут, знаете, основное, что я хотел бы подчеркнуть, вот откровение, которое Бог дает рабам своим, и вот как только у тебя зарождается вот эта мысль, я хочу быть твоим рабом, я понимаю, что с моим человеческим разумом, ну, никакого рабства быть не может, просто никто не может... ну, быть в послушании Богу, когда у него нет мозгов. И когда ты это сопрягаешь с мыслью, что я должен потерять свою жизнь, я должен потерять свою душу, да, то ты отдаешь себя в рабство. Еще Бог не сделал с тобой раба того, который действительно не имеет своей воли, не имеет своих планов, все зависит от господина, да? Но в то же время вот твоя отдача, если ты от сердца это сделал, она уже позволяет тебе начать получать откровения. Вот интересно сказано, мы часто это место говорим, что кто хочет исполнить волю Отца, тот поймет это учение. Как только ты захотел и понимаешь, что, ну а как я выполню, если он думает, к примеру, Бог думает как человек, а я думаю как муравей. Ну как я могу выполнить то, что ему нужно? Я же не могу, поэтому мне нужно, чтобы его жизнь открылась во мне, чтобы его принципы я мог, ну, которые бы стали моими. И надо, чтобы он меня запечатал. Вот не зря же Писание говорит, что если семя, павшее в землю, не умрет, оно останется одно. Все. Не сможешь ты принести много плода, если ты не умрешь. А если умрешь, то ты принесешь много плода. Это однозначно. Поэтому придем к такой кротости и смирению, что будет трепет перед Словом Божьим, потому что именно это нужно, чтобы человек трепетал перед Божьим Словом. Бог сказал, и у человека нету никакой альтернативы что-то добавлять, придумывать. Каждое Божье Слово – это для него закон. И все. Исправить тебя, твои какие-то старые грехи, или просто исправить какие-то твои недостатки. До доли секунд ему нужно, чтобы, ну, что-то, что ему мешает, вытащить из тебя. А вот смирить человека, привести его к тому, что ты ничего не понимаешь и ничего не знаешь, и никогда не сможешь ничего сделать для Царства Божьего. Вот это самое тяжелое. Как только успех хоть маленький появляется, все, нос задирается, и человек уже такой деловой утверждает, даже не думает, что он утверждает. Выдумывает на ходу и рассказывает, и получается просто-напросто враг Божий. Так, Эдик. Спросим тебя что-нибудь.
Мэдик.
А вот кто ближе сидит?
Давай, ближний Эдик.
Ближний наш. Ну, как у тебя ты? Разведняется картина потихоньку. Я имею в виду цели понятные и как бы планы Бога понятны, как он, что он собирается делать. И вообще, можешь немножко рассказать, что тебя, до тебя достигло?
Так общего, общее, чтобы я уже четко так видел, такого, можно сказать, еще нету, но понимаю, вот как ты объясняешь, это очень, ну, как бы ясно и доступно, и в это верю, что готовится та церковь, которая будет золотой, которая будет, ну, Божьим инструментом для этого последнего времени, для этой последней жатвы, для того, чтобы сиять, для того, чтобы показывать настоящего Бога, которая уже будет отделена от всего того, что есть в этом мире.
Готовятся сначала люди, а потом они уже готовят церковь, так?
Ну да.
Вот когда мы говорим за 144 тысячи, это те, которых Бог приготовит в первую очередь, они подымут церковь, а уже церковь покажет миру Христа. Но это уже много, вот то, что ты говоришь. Это ж центр всего. И понятное дело, что если ты хочешь быть участником этого строительства, и Бог тебе говорит, что мне без разницы, кто ты, чем больше ты как бы разбиваешься в себе, чем больше ты признаешь, что ты ни к чему доброму не приспособен, тем ближе ты к цели, ближе к истине. Мне кажется, ты немножко как-то то ли унываешь в последнее время, то ли...
Ну, сильно очень много суеты, Миша, на работе, дома, и я так хочу просто собраться и все это, но опять как бы очень, ну так, сжато переслушать, и чтобы просто как-то есть разрывы, и потом оно опять, ну как бы теряется кое-что, я хочу просто как-то... Организовано больше, но никак пока не получается к этому прийти, потому что еще очень много таких.
Ну а что суета? Суета, наоборот, это самое, включил что-то себе и уплыл от всей этой суеты. Руки работают, а мозги совсем в другом месте. А на траке тем более, если ты едешь, ну что там, забыл обо всем себе рули, лишь бы эксит не пропустил.
Ну, у нас короткие дистанции, мы не успеваем там сильно, так,
ну, да.
20 полчаса заезжаешь, там одно, другое, и там уже немножко отвлекаешься.
Да, понятно, немножко сложно тебе. Но ничего, Эдик, ничего. Очень многие вещи формируются внутри. И если ты искренне хочешь послужить Богу по-настоящему, чтобы, ну, действительно идти, как апостол Павел, течение совершил, веру сохранил, то, что мне Бог сказал, я все выполнил, да, то Он тебя не оставит, и Он тебе вложит эти слова внутрь тебя, и рано или поздно они расцветут и выйдут. Так что не печалься особо. С Димой спросим. Ну, что ты, Димыч, это... Если ничего совсем не влагается, то это проблема. А если все-таки есть какие-то, ну, изменения, больше стало ясности и света больше, то скажи, мне очень важно, потому что, знаешь, есть много людей, которые, ну, злословят и говорят, что это полностью дух Изавели, ты вот это вот так говоришь, что у людей пропадает всякая способность думать, они как вот зомбированные и слушают, и ничего не понимают, и повторяют за тобой какие-то вещи. И это, ну, такие, знаешь, обвинения серьезные. Поэтому Я, допустим, если вы помните, я с самого начала знал, что это война очень большая. Чтобы книга Откровения начала открываться, это очень много дьявол попьет крови, чтобы вот, ну, все-таки в человеке, вот как Писание говорит, настой вовремя и не вовремя, настаивай, настаивай. А люди же, знаешь, они, да сколько можно, да что ты там вот это вот рассказываешь, ничего не понятно. И если человек психанет, допустим, то он потом очень трудно включается. Значит, ничего не можешь сказать. Ни да, ни нет. Пока не заинтересовывает особо или заинтересовывает? Заинтересовывает. Наверное, ты просто сегодня без настроения. А что, Эдик, у нас?
Ну, конечно, как Леша сказал, не хотелось бы быть как попугаем. Ну, то, что действительно я чувствую, ну, понимаю, не знаю, или внутри, или просто в мозгах, но понимаю, для чего мы рождены на это последнее время, почему мы вообще были предназначены родиться в это время. И вообще-то, почему мы здесь оказались. И понимаю, что, ну, уходишь, ну, уйдешь в жизни, ничего с собой не возьмешь. И, ну, смысла гоняться за чем-то человеческим нету, то сейчас, в это время, последнее, Бог нас всех призывает, чтобы податься Ему всецело, чтобы не мешать Его работе, но наоборот, участвовать в Его плане, участвовать в том, что Он задумал делать в это последнее время, и, ну, не только участвовать, а продвигать и быть способным слышать то, что Он скажет нам делать, и исполнить Его в точности для того, чтобы ну, совершить эту жатву последнюю и как бы быть способным, ну, в любой трубе, как не протрубить, знать, какой трубный зов, что делать, как действовать в каждом трудном зове, для того, чтобы, ну, если по-хорошему человек не соглашается идти к Богу, ну, не понимает, то уже другие способы он принимает, и мы должны понимать, что это за способы, для того, чтобы пожать как побольше людей для Царствия Божия, и исполнить Его волю во всем на этой земле и уже уйти с этой же земли, зная, что мы сделали то, что Он от нас хотел.
Ну да. Знаете, когда человек идет в Царствие Божие, он идет узким путем и узкими воротами. И, ну, вот показатель, допустим, если человек с каждым разом больше и больше себя теряет, он идет правильно. Вот, допустим, даже последние наши баталии в церкви, вдруг ни с того ни с чего люди начали говорить, да мы уже вот поднялись, у нас уже вот там что-то открылось, и мы, а вы где-то там. Вот это очень большой показатель того, что с людьми произошла проблема. Потому что Царство Божие как таковое не открылось, а человек начал подниматься в своих глазах. Он начал чувствовать себя, что я лучше, чем там кто-то. И начинается 1000 разных аргументов. А ты там этого не знаешь, а мне уже это Бог открыл, а я уже... То есть он не вниз пошел, не идет на то, что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот маленький ребенок, да? А начинает над другими возвышаться, что... Я знаю, я понимаю, я уже достиг, уже Бог со мной, моя жизнь изменилась. А по большому счету, ну что изменилось? Что ты можешь показать из настоящей жизни, которая должна быть в Боге, жизнь с избытком? Есть она у тебя? Ну, конечно же, нету. Поэтому все, не туда пошел, не то... Слово пошло уже к человеку. Это очень важно. Потому мы до самого по совершенном низложении сил святого народа все это совершается. Когда человек устает от себя, когда человек скажет, бедный я человек, не языком своим лишь бы сказать, а когда это вся внутренность, его будет кричать, что мне нужно освобождение, особенно от нашего человеческого разума, от нашей вот этой всей гордости, от нашего, ну, вообще человеческого вот мировосприятия, потому что когда человек идет к Богу, Бог открывает ему, то он понимает, что насколько это зло человек, насколько он противен Богу и насколько он противится всему божественному. Вот. И когда он приходит к этому, что бедный я человек, конечно же, уже недалеко он от Царствия Божьего, потому что Бог его все равно подымет. Нет ни одного, кто бы оставил все и не получил бы гораздо больше у Бога. Мы в это верим. Мы на этом стоим и ожидаем получить от Бога настоящее царство, настоящую жизнь с избытком, и надеемся, что это уже очень скоро. Игорь, что ты в заключении скажешь?
Один раз. Ну, я думаю, что то, что мы делаем, это он как очень сильно важно. И то, что Бог открывает этот процесс, когда Бог готовит себе подобных на этой земле, я думаю, что ну, это ну, как нелегкое слово, которое ну, так сильно доступно, но Писание говорит, что Бог ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам. И думаю, что Бог в это последнее время, Он открывает, да, ну как, оно очень невзрачно, да, оно непонятно, из-за этого люди многие плюются на это слово, и очень много есть злых деятелей, которые смущают других людей, чтобы как бы унизить это слово и показать как бездейственность это слово, но... Я как в себе вижу, что это очень величественный процесс, который Бог делает, и Он одним как бы работает сразу как бы на одно, где Он хочет это слово сделать ценным внутри, но Он хочет разрушить человека. И да, оно незаметно, да, оно, это слово как бы незаметно работает, но как я вижу этот, ну, очень сильно величественный этот план Бога, который Бог делает на этой земле, и что я вижу он в моей жизни, как бы через откровение, что я вижу, он показывает, что каждое действие Бога, оно должно будет как бы но оно откроется тебе, и как человек начнет доверять этому слову, и у него уйдет страх от всего то, что происходит на земле, и он будет ждать другого какого-то действия Бога, другой трубы, другого как бы чаши, он будет ждать с удовольствием, потому что он будет видеть, что это, ну, как бы, это процессы Бога, которые происходят внутри. И это Бог сейчас нам хочет открыть, это Он хочет нам показать, чтобы ушло всякое как бы недоверие Божьему Слову. И как бы ну, Бог как бы через вот эти все обстоятельства, которые происходят возле нас, да, вокруг нас, и много, как опять возвращусь к этому, много смущающих людей, которые говорят, что это слово безжизненное. Ты, который слышишь это слово, у тебя наоборот, ну как бы поднимается вера внутри, что Бог контролирует этим всем. Бог ведет, и как, ну, мы можем смотреть на Писание, как развивал он учеников своих. И здесь ничего странного нету, что происходит с нами. Здесь все контролируется Богом, и Бог контролирует каждым днем. И если ты как бы посвятил свою жизнь в это, то Бог будет продолжать открывать, и это слово для тебя, оно будет ценно. И каждое собрание, которое, я думаю, что, ну, мы здесь происходит, Бог открывает каждый раз больше деталей, все шире, и оно, да, оно может быть не так ярко, но внутри оно все равно есть эта картина, этот план, который Бог, Он будет свою церковь выдвигать, как это самое... Это Он будет ходить, Он будет виден в этих людях. Это не будут люди видны, но это Он будет видеть. И поэтому Ему нужны люди, которые, как мы говорили, 144 тысячи, которые не от земли. Они уже ничего не имеют от этой земли, и этот процесс готовится. И я верю, что, ну как, Бог очень как бы глубоко вкладывает слова внутрь людей здесь, которые находятся, и придет время, когда откроются уста немых, глаза слепые, они начнут видеть, и это просто, ну, славное время начнется для людей, которые потеряли себя.
Да. Ну, вот такие дела. Для меня это очень драгоценное слово. И я просто, ну, я искренне говорю, как есть. Это настолько, ну, большие истины, что у меня иногда мозги не успевают охватить этот обзор настолько, насколько вот Бог его положил внутрь меня. И я понимаю, что сопротивление, оно очень сильное, и у меня самого сейчас не очень-то хорошее, как бы вам так сказать, какая-то давка такая необъяснимая, вот как-то тебя затормозить, каким-то образом тебе помешать. Но слава Богу, что все-таки прорывается постоянно одна и та же мысль: Господь, только Твоя воля, только Твое Слово, только Твое Царство. Ты не можешь оставить без внимания то, что я исповедую, потому что я говорю, что мне ничего не нужно моего, пусть уходит абсолютно все, что мешает тебе открыться во мне. Я абсолютно не вижу никакого своего места в будущем. Я не думаю о себе как о человеке, который будет там помазан, перепомазан. если только я внутри себя буду находить жизнь Иисусову, больше мне ничего не надо. И вообще воля Господня пусть будет на все мои пути. Как Он хочет, так Он пусть и сделает. Я согласен даже быть наемником в Его царстве, знаете, просто выполнить то, что я должен выполнить, и без всякого воздаяния, без всякой награды. Почему это происходит внутри меня? Потому что я считаю, что в меня проникла любовь. Любовь к Богу, и она вызывает вот эти вот чувства, что я хочу сделать что-то приятное для тебя. Я хочу стать человеком, которым ты сможешь управить и делать через меня то, что тебе нужно. И я искренне говорю, у меня нету высоких мыслей там, что я буду какие-то великие дела делать. Не важно, какие дела я буду делать. Важно, чтобы это была воля Отца. Вот. Это очень большая моя драгоценность. И я знаю, что только поэтому мне открывается книга Откровения. Потому что, ну, вот уже приличное время, главная цель моей жизни – это то, чтобы я стал способный выполнить Его волю на земле, сделать что-то для… Я вот понимаю, что их так мало, этих людей, которые отказываются от себя, от своего, и кому Бог может вот достучаться, что… Я должен из тебя вытащить все, все твое и заложить все свое в тебя. Вот, вот это самое ценное, я думаю, что тогда книга Откровения тебя будет занимать и день, и ночь. И ты будешь думать о ней, и она будет открываться тебе и открываться, потому что тот, кто хочет выполнить волю Отца, тот поймет это учение, тот уразумеет, кто любит Бога. Писание говорит, тому Бог дает знание от Него. Это очень важно, от Него знание. И, конечно же, это девственники. Дай нам, Бог, быть такими девственниками, чтобы от самого Господа это приходило. Ну, это я рекламирую постоянно, поэтому благослови вас Господь этого достигнуть. Мое время вышло, и мы помолимся на этом. Мы эту главу 7 закончили. В следующий раз уже 8 главу будем разбирать. Давайте встанем. Господь милосерднейший, Владыка Святой, благословенно Твое имя. Благодарю Тебя в этот вечер, что по-прежнему звучит Твое Слово. По-прежнему мы можем уразуметь Твою волю. По-прежнему мы можем прикоснуться к Твоим драгоценностям живительным, которые могут изменить всю нашу жизнь. Господь, благослови нас. Благослови нас разумом. Благослови нас мудростью. Благослови нас страхом Твоим. Благослови нас, Господь, познанием Твоей воли. Так, чтобы мы могли действительно выполнить то, что Ты хотел бы, чтобы мы выполнили на этой земле. Господь милосердный, Твое время приближается неумолимо. Помоги нам не растрачивать наши дни на пустоту, но чтобы ко времени, когда Ты придешь для решительных действий, Ты мог и нас поднять, чтобы мы могли сказать Тебе, в Твой день, что мы хотим и что Ты сформировал внутри нашего сердца, Господь. Да будет имя Твое благословенно. Слава Тебе за все Твои милости. Аминь.